Добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Это программа «Синхронный шаг».
Вот так, шаг за шагом, мы с вами вышли на финишную прямую. 2014 год.
По традиции мы его тоже делим на две части. Сегодня наши основные факты, события и люди прошлого года.
Через неделю ваши, наверное, уже не столько воспоминания, сколько впечатления. Ведь все это было совсем-совсем недавно. Через неделю последние подарки викторине «Угадайки» и последний наш дежурный домовой.
Сегодня, конечно, вы тоже, как обычно, участвуете и шагаете вместе с нами.
Сообщения ваши можете отправлять на номер +7 985 970 45 45. Ну и голосование прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 2014 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то ваш московский телефон 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
2014 год стал поворотом в вашей жизни. Тогда 8-495-660-06-64. Он таким не стал. 8-495-660-06-65. Ну и пока вы голосуете, об основных событиях 2014 года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
Впервые после распада Советского Союза Россия объявила о необходимости восстановления исторической справедливости по отношению к Крыму. Власти полуострова в течение недели провели референдум о независимости. Москва его итоги признала и приняла Крым в состав Российской Федерации. Западные страны расценили этот процесс как нарушение территориальной целостности Украины. В отношении России были введены экономические санкции, страну фактически исключили из «Большой восьмерки». В ответ Россия ввела так называемые контрсанкции, запретив ввоз в страну ряд видов продовольствия. Мировые цены на нефть резко упали, что привело к обвалу курса рубля. В середине декабря цена на евро превысила отметку в 100 рублей. Центробанк, повысив ключевую ставку, добился некоторого восстановления позиций национальной валюты. Кризис в туристической отрасли. В течение месяца разорились сразу несколько крупнейших туроператоров из числа тех, что специализировались на выездном туризме. В аэропорту Внуково в результате авиакатастрофы погиб глава компании «Тоталь» Кристоф де Маржери. Его считали активным сторонником отмены западных санкций в отношении России. Ответственность за трагедию российское следствие возлагает на сотрудников аэропорта и смежные службы. Бывшие акционеры «Юкоса» отсудили у России в Третейском суде в Гааге рекордную сумму – 50 миллиардов долларов. Российские власти объявили о том, что не обязаны платить эти деньги, в связи с чем истцы пригрозили арестами российских государственных активов по всему миру. Общественность возмутилась опросом, проведенным программой «Дилетанты» в эфире телеканала «Дождь». В наказание вещание канала было отключено от сетей большинства кабельных и спутниковых операторов. Фактически работа продолжалась в режиме интернет-вещания. В Москве стреляли в школе. Десятиклассник пришел на урок с огнестрельным оружием и открыл стрельбу. Убит учитель. На перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» московского метро произошла самая крупная в истории столичной подземки катастрофа, не связанная с терроризмом. С рельсов сошли 3 вагона поезда, 23 человека погибли, более 150 получили травмы разной степени тяжести. Виновниками произошедшего следователи считают работников, которые проводили работы на стрелке. Государственная дума приняла ряд запретительно-ограничительных законов об иностранных агентах, о блогерах, об ответственности за сокрытие второго гражданства, о запрете нецензурной лексики в теле, радиоэфире и кинопрокате. Вооруженное нападение на пост ДПС в Грозном, после которого боевики укрылись в доме печати. В результате многочасовой контртеррористической операции убиты 11 нападавших, погибли 14 сотрудников правоохранительных органов. Дом печати фактически пришлось отстраивать заново. Летом в полном объеме вступил в силу антитабачный закон. С этого времени курить запрещено в кафе и ресторанах, аэропортах, на вокзалах, на предприятиях, в офисах и в других местах. Новые изменения в избирательном законодательстве. Возвращена смешанная система выборов в Госдуму. Следующий созыв будет избираться наполовину по партийным спискам, наполовину по одномандатным округам. На муниципальных выборах восстановлена графа «против всех». Реформа на высшем судебном уровне. Объединение Верховного и Высшего арбитражного судов. В Конституцию внесены соответствующие изменения. По многочисленным просьбам трудящихся, Госдума перевела часовые стрелки на час назад. И если раньше многие жаловались на то, что зимой в 10 часов утра еще темно, то теперь недовольство связано с тем, что летом в половине 4 утра уже светло. Тем не менее, идея о возвращении сезонного перевода стрелок по-прежнему не приветствуется. Группа активистов при поддержке правозащитного общества «Мемориал» запустила проект «Последний адрес». В рамках этой работы восстанавливаются имена жертв политических репрессий, и на домах, откуда эти люди были увезены и куда они больше никогда не вернулись, устанавливаются таблички «Имя», «Профессия», «Дата». На последнем месте у нас оказалось событие, которое еще до весны 2014 года претендовало на звание главного – Олимпийские игры в Сочи. Они были проведены на весьма высоком уровне и заслужили восторженные отзывы спортсменов и зрителей. Российская сборная одержала победу в неофициальном командном зачете, завоевав золотые медали даже в тех видах, в которых до сих пор не числилась среди фаворитов. Официальный курс доллара на 1 января составляет 32 рубля 66 копеек, евро – 45 рублей 6 копеек. 31 декабря доллар продается за 56 рублей 26 копеек, евро стоит 68 рублей 34 копейки.
Эхо Москвы.
Бытовое приложение «Ширпотреб». Минимальный размер оплаты труда к концу года составил 5554 рубля. Хлеб, по данным Росстата, в среднем по году стоил 58 рублей 75 копеек. Самая дешевая бутылка водки продавалась за 220 рублей. А среднегодовая цена на телевизор цветного изображения – 19 047 рублей 78 копеек.
Пустячок, а приятно.
Палка для селфи. Строго говоря, этот аксессуар появился в продаже несколько раньше, но именно в прошлом году его популярность в России вышла на пиковые значения. Причем понятие популярность мы берем во всех смыслах, как в том, который подразумевает восхищение и повсеместное использование указанного предмета, так и в том, который создает объект для выражения презрения и ненависти в соцсетях. Да-да, именно при палке для селфи я, пожалуй, чаще всего видела слово «ненавижу».
Да, была такая история. Стоп голосование. 2014, как и большинство годов, оказался поворотным. 71% так ответил, 29% ответили, что у них 2014 был обычным и совершенно неповоротным годом.
Но одно событие, как минимум одно, совершенно точно стало поворотным.
Крупным планом.
17 июля, 18 часов 11 минут по московскому времени. На лентах информационных агентств с пометкой «Срочно» выходит сообщение РИА Новости. Транспортный Ан-26 сбит на востоке Украины. Ссылка на очевидцев. Примерно в это же время от имени так называемого министра обороны ДНР Эдуарда Стрелкова в соцсети ВКонтакте распространяется сообщение следующего содержания. Цитата. «В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26. Валяется где-то за шахтой. Шахты «Прогресс». Предупреждали же не летать в нашем небе. А вот и видеоподтверждение очередного птичкопада. Птичка упала за Терекон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали. Менее чем через час источник в авиационных кругах первым сообщает о том, что в районе населенного пункта Снежная на землю рухнул Боинг 777 малазийских авиалиний. К 19.30 по Москве РИА выпускает еще одну молнию. Очевидцы сообщают об обнаружении на востоке Украины обломков самолета, возможно, малазийского Боинга, и обнаружении тел погибших. Спустя некоторое время Служба безопасности Украины обнародует аудиозапись. Как сообщалось, это перехват переговоров сепаратистов. В записи фигурируют люди, скрывающиеся за псевдонимами Грек, Майор, так называемый полевой командир Безлер по кличке Бес, офицер ГРУ Геранин. Ну, так, по крайней мере, утверждает Служба безопасности Украины. Вот фрагменты этих записей.
Только что сбили самолет, группа минера Заинакиева упал.
Летчики, поехали.
Поехали искать и фотографировать сбитый самолет.
Дымится. Сколько минут назад?
Ну, 30 минут назад где-то.
Да, майор.
Значит, это чернухинские сбили самолет. Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Значит, самолет рассыпался в воздухе. В районе шахты Петропавловской. Первые 200-й. Нашли первого 200-го. Гражданский.
Стопудово гражданский борт.
Понятно. А этот как? Народу много там?
В лунке прямо во дворы падали.
Борт какой?
Да я еще пока не разобрался, то что не было возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела.
Понятно.
Вот так.
И вооружение есть что-нибудь?
Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, полотенца такое, туалетная бумага.
Документы есть?
Да, индонезийского студента есть из университета Томпсона.
По самолету, сбитым в районе Снежного Тореза.
Но
это оказался пассажирский. Упал в районе Грабово, там море трупов, женщины, дети. По телевизору передают, вроде бы как как этот, Ан-26 украинский транспортник, но, говорят, написано на нем малазийские авиалинии.
Вскоре после того, как стало известно о Боинге, со страницы новостей Стрелкова была удалена запись о сбитом Ан-26. И в дальнейшем сепаратисты, а также российские федеральные телеканалы и военное ведомство старались об этом самолете не упоминать. Он, кстати, так и не был обнаружен. Украина и ряд западных стран возложили вину за сбитый Боинг на Донецк, Луганск и на Москву, подозревая, что смертельная ракета была выпущена из установки «Бук», которую воюющему востоку Украины поставляла Россия. Россия, в свою очередь, отрицает свою причастность к произошедшему и обвиняет украинских военных. В Москве звучали самые разные версии, вплоть до запуска ракеты с украинского истребителя. Ответственность за жизни 298 человек, пассажиров и экипажа «Боинга» на себя никто не готов взять, предпочитая переложить вину на противника в этой чертовой войне. Я не знаю, скажут ли нам когда-нибудь правду о том, что произошло 17 июля 2014 года. Точнее, будут ли добыты и обнародованы такие факты, которые убедят все противостоящие стороны в одном единственном их толковании. На сегодняшний день всей правды не говорит ни одна из сторон, будучи либо искренне убежденной в своей правоте, либо преднамеренно вбрасывающим в информационное пространство ложь. Одно, на мой взгляд, совершенно очевидно. Ради мифических целей были убиты 298 человек, не только не принимавших участие в этом конфликте, но и вообще не имевших отношения ни к Донецку с Луганском, ни к Украине, ни к России. Жертвы чьих-то неудовлетворенных амбиций, вранья, неадекватного восприятия реальности. Как мы уже сказали, ситуация с Крымом, потом с Донбассом, с Боингом затмила на самом деле все, что происходило еще в 2014 году. Но, тем не менее, кое-что у нас, конечно, оставалось, и в том числе телевизор иногда и развлекал публику.
Я тебя попереключаю.
Телевизор действительно развлекал, причем в 2014 году развлекал по-особому, потому что среди телепередач различных появилось и нечто совершенно новое под названием «Олимпиада в Сочи». И особо отдельная история – это всевозможные церемонии, значит, две церемонии – открытие и закрытие с ними связанными. Но мы вот сейчас именно про церемонию открытия хотим у вас спросить.
А давай-ка сначала спросим, да, пока мы будем рассказывать. Смотрели ли вы в 2014 году церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Сочи? Если да, смотрели, то ваш телефон 660-06-64. Если нет, не смотрели, то телефон 660-06-65.
Голосование пошло.
Церемония открытия игр, трехчасовая, она была первая, оказалась настоящим телеявлением 2014 года. Супершоу, именно так его анонсировали. Она еще в некотором смысле стала революцией в жанре. Дело в том, что пышность и роскошь обычно сопровождали открытие летних игр. Зимние же, как правило, были скромными и короткими. Россия стала в этом плане исключением. Игры в Сочи открывались небывалой помпой и размахом. Видимо, приняли вызов Лондона, где в 2012-м устроили сумасшедшие по масштабам открытие летней Олимпиады с прыжком королевы Елизаветы с парашютом в компании Джеймса Бонда. Ну, импровизированным прыжком, конечно, но тем не менее. Владимир Путин в Сочи странным образом с парашютом не прыгал. Он восседал в центральной части трибуны, как бы принимая церемонию. Компанию ему составляла Ирина Скворцова, бобслеистка, которая за 5 лет до игр получила тяжелейшие травмы на соревнованиях в Германии. Премьер-министр Дмитрий Медведев, второй член государства, сидел чуть в стороне. Камера выхватывала его довольно редко, а когда, наконец, поймала в объектив, показалось, что глава правительства спит. А еще на церемонию не приехали лидеры целого ряда западных стран. Зато приехал Виктор Янукович, который к концу Олимпиады уже перестал быть президентом Украины. Но в целом шоу, правда, получилось запоминающимся. Правда, и без эксцессов не обошлось. Так не раскрылось одно из Олимпийских колец. Забыть ту церемонию вообще непросто, ведь в 2015-м, через год после открытия, ее снова показали по Первому каналу. А в Сочи с недавно давнего времени даже работает музей, причем не Олимпиада, а именно церемония открытия. А была еще церемония закрытия, менее растиражированная, но зато невероятно трогательная.
Кадры, которые мы знаем, наверное, от и до.
Дедушка нынешнего Миши. Миша, не надо тушить этот огонь.
Не плачь. Серег, как дальше комментировать, а?
Thank you.
плачу, Сережа.
Вот плачущий Мишка, плачущие комментаторы, ну, почему-то церемонию закрытия через год показывать не стали.
21% из тех, кто нам позвонил, смотрели церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи. 79% сказали, что не смотрели. Вот такой вот наш доморощенный опрос.
Ты обратил внимание, как у нас меняются? В 90-е годы в основном смотрели, а вот звезды перестали, как-то вот разлюбили телевизор.
А это, знаешь, это вот этот вечный аргумент. Я этот зомби-ящик уже давно не смотрю,
выкинул его
в окно на помойку.
Да.
Доморощенный опрос мы закончили, а теперь перейдем к профессионалам. Социологи тоже работали в 2014 году. И в ЦИОМ спрашивал, строите ли вы планы на долгосрочную перспективу на несколько лет вперед? Тот же самый вопрос. В этой же самой формулировке мы задаем вам сегодня, в 2015 году. Вы строите планы на много лет вперед, на долгосрочную перспективу? Если ваш ответ однозначный «да», то ваш телефон 660-06-64. Если такого ответа на такой вопрос вы дать не можете, то есть либо ваши планы не настолько долгосрочны, либо их вообще не строите, либо вообще не думаете о том, что будет завтра, то ваш телефон 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Строите ли вы планы на долгосрочную перспективу на несколько лет вперед? Да, 660-06-64. По тем или иным причинам нет, 660-06-65. Поголосуйте пару минут, а мы пока почитаем смски, которые вы шлете нам на номер +7 985 970 45 45.
Мы купили квартиру, не в ипотеку, успели обставиться до декабря, теперь живем отдельно от родителей и жены, явно торжествует у нас в смс Александр.
Владимир из Архангельской области пишет, что племянник окончил школу с золотой медалью, выбрал МИФИ. Слушайте, это невероятно круто.
А вот смотри, значит, Лиза пишет, конечно, год поворотный, ведь именно в 2014-м после аннексии Крыма я приняла окончательное и бесповоротное решение уезжать из страны. Сейчас на этапе сбора бумаг. Дальше вот, Димон. А, да, читай.
Да, Димон из Самарской области летом 2014 года полностью посмотрел финальный матч между Германией и Бразилией. Какая была игра! А в марте поддержал присоединение Крыма.
Димон, все прекрасно, только это была полуфинальная игра. А финал был с Аргентиной и Германией.
Надежда, в январе 2014-го мне исполнилось 60 лет. Я ушла на пенсию. Сначала было грустно, а сейчас финансово трудно. Пенсия 16 тысяч.
Нас тут многие спрашивают, будет ли про 16-й год передачи. Ну, давайте мы доживем сначала до 16-го года и проживем его, да, и 15-й заодно. И тогда подумаем об этом. Так.
Строите ли вы долгосрочные планы на будущее? Да, 8495-660-06-64. Нет, 8495-660-06-65.
А вот смотри, как Лии повезло. Она успела купить стиральную машину по старой цене за 11 тысяч, а на следующий день машина стоила уже 17 тысяч. Повезло действительно вам, Лии, со стиральной машиной-то.
Да, правда. Крым изменил все, и, похоже, это надолго, пишет Андерс и сопровождает это сообщение таким грустным-грустным смайликом.
А вот Татьяна волонтерила на Олимпиаде переводчиком. Горда невероятно, пишет она. Вот, видите, наверное, не смотрели церемонию открытия, потому что волонтерили в это время. А давай итоги голосования подведем.
Да, менее четверти из тех, кто нам позвонил, 24%, сказали, что строят планы на будущее в долгосрочной перспективе на несколько лет вперед. 76% сказали, что нет, такие либо мои планы не настолько долгосрочные, либо я их вообще не строю.
Потери 2014 года, люди, ушедшие от нас в прошлом году. Эйсебио, легендарный португальский футболист. Ариэль Шарон, израильский политик, военный, государственный деятель. Он был премьер-министром довольно долго, в начале 21 века, с 2001 по 2006 годы. Хиро Онода, это японский партизан, который стал известен в 70-е годы, когда оказалось, что он продолжает воевать и партизанить в филиппинских лесах. Он отказывался верить, что окончился окончена Вторая мировая война и сдался только когда ему привели его командира, которого каким-то чудом удалось найти. Василий Петров, советский военачальник, маршал Советского Союза. Филипп Сеймур Хоффман, американский актер, обладатель премии «Оскар». Ален Рене, кинорежиссер, классик французского кино. Анатолий Кузнецов, советский и российский актер театра и кино. Это товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни». Александр Починок, министр труда и социальной политики России, который сотрудничал с нами, с «Эхом Москвы», вел программу «Фискал» вместе с Ольгой Журавлевой об истории налогов. Яков Моисеевич Подольный, знаток «Что, где, когда» и своей игры, единственный участник этой игры, которого всегда называли по имени и отчеству. Габриэль Гарсия Маркес, колумбийский писатель, автор «Осени патриарха» и «Сталет одиночества», лауреат Нобелевской премии. Бенедикт Сарнов, литературовед и критик. Александр Леньков, актер театра, кино и дубляжа, причем, наверное, дубляжом он даже больше известен, чем своими ролями в кино. Александр Флерковский, композитор. Виктор Суходрев, это личный переводчик Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Войцех Ярузельский, польский генерал, а затем и президент страны. Людмила Маркова, актриса. Святослав Белза, телеведущий и искусствовед. Илай Уолок, американский актер, такой один из патриархов Голливуда, был последним из живых актеров «Великолепной семерки». Эдуард Шеварнадзе, министр иностранных дел СССР, а затем президент Грузии. Альфредо Ди Стефано, легенда футбола 60-х годов. Валерия Новодворская, публицист, общественный деятель, правозащитница, участница диссидентского движения. Робин Уильямс, американский актер. Алексей Макаревич, музыкант, бывший гитарист группы «Воскресенье». Донатас Банионис, советский и литовский актер. Федор Черенков, легенда московского «Спартака». Жан-Клод Дювалье, он же Бэби Дог, бывший президент Гаити и самый молодой президент в истории. Он стал им в 20 лет, а умер, находясь под следствием. Юрий Любимов, театральный режиссер, многолетний художественный руководитель знаменитого театра на Таганке. Нина Тимофеева, балерина. Алексей Девотченко, актер. Каха Бендукидзе, бизнесмен и политик. Виктор Тихонов, легендарный хоккейный тренер, многократный олимпийский чемпион и знаменитый британский певец Джо Кокер.
22 часа 35 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой и Несса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. И всем этим трио мы синхронно шагаем по 2014 году.
Время пошагать немножко за пределами Российской Федерации и послушать, что было там вместе с Мариной Старостиной.
Революция на Украине. Год начался довольно мирно, и казалось, что протесты конца 13-го уже прошли. Масло в огонь подлили январские указы Виктора Януковича, которые существенно расширяли полномочия спецслужб. Оппозиция восприняла их как попытку давления на нее и вернулась на Майдан. Второй виток конфликта был куда острее первого и продолжался до середины февраля, а потом грянуло. Виктор Янукович, который отправился в Харьков, неожиданно пропал, а нашелся уже в России. Так в стране произошла смена власти. Исполняющим обязанности президента до новых выборов стал спикер Рады Александр Турчинов. Украина взяла курс на евроинтеграцию, но ситуация в стране накалялась. Уже в марте Украина потеряла Крым. В начале апреля началась война в Донбассе. О своей независимости объявили группы вооруженных людей в Донецке и Луганске. Их лидеры провозгласили регионы народными республиками, соответственно, Донецкой и Луганской. На этом фоне прошли выборы, на которых победил Петр Порошенко, а конфликт разрешить так и не удалось. Война в Донбассе с редкими перерывами продолжается до настоящего времени. Украина обвиняет в разжигании конфликта России, указывая на участие в конфликте российских военных. Москва свое участие в этом противостоянии категорически отрицает. Крушение малазийского «Боинга» в небе над Донецком. Катастрофа произошла вечером 17 июля. Ее жертвами стали 298 человек, то есть все, кто находился на борту. Практически сразу после крушения появилась версия о том, что «Боинг» был сбит донецкими сепаратистами. За несколько месяцев до этого, в марте, бесследно пропал еще один малазийский «Боинг». Самолет исчез с экранов радаров, когда находился в небе над Южно-Китайским морем. Найти его обломки так и не удалось, хотя поиски продолжались более полугода. «Боинг» выполнял рейсы из Куала-Лумпура в Пекин, а на его борту находились 239 человек. Все они погибли. Следствие пришло к выводу, что некие неизвестные люди, оказавшиеся среди пассажиров, отключили систему связи, в результате чего самолет отклонился от курса. В поисках были задействованы спасатели из 7 стран, но им не удалось найти даже приблизительное место падения «Боинга». Войска НАТО покидают Афганистан после почти 15 лет пребывания в этой стране. Их уход ознаменовал окончание операции Альянса и продолжительной афганской войны. Официально объявлено, что цель миссии выполнена. Афганистан освобожден от талибов, а власть полностью перешла в руки местных политиков. На деле талибы продолжали контролировать часть афганской территории, а у нового правительства так и не появилось своих силовых структур для борьбы с ними. Вскоре после ухода НАТО война в Афганистане возобновится. На конкурсе Евровидения в Копенгагене взошла звезда австрийского исполнителя Томаса Нойверта, выступавшего под псевдонимом Кончита Вурст. Созданный им образ бородатой женщины символизировал борьбу с любой формой дискриминации. Кончита в итоге стала европейской звездой. Не понравилось ее выступление лишь российским телевизионщикам. К власти в Египте пришли военные. Новым президентом страны после 3 лет конфликтов и революций стал генерал Абдул ас-Сиси, который за год до этого сыграл ключевую роль в свержении режима Мухаммеда Мурси. Вскоре после выборов ас-Сиси был присвоен чин фельдмаршала. Сообщалось, что его кандидатуру одобрили вдовы всех бывших президентов Египта. Шотландия едва не стала независимым государством. На территории этого региона прошел референдум о выходе из состава Великобритании. Сторонники независимости проиграли с небольшим отрывом. 45% против 55% у тех, кто не хотел отделения. Германия в 4-й раз выиграла чемпионат мира по футболу, став первой европейской сборной, победившей в Южной Америке. В финале немцы с трудом одолели команду Аргентины, а вот в полуфинале буквально уничтожили сборную Бразилии, хозяйку чемпионата. Матч завершился со счетом 7-1 в пользу сборной Германии. К слову, сам чемпионат проходил на фоне многомиллионных акций протеста. Жители крупных городов Бразилии были недовольны огромными затратами на проведение турнира и требовали дополнительного финансирования для медицины и образования.
Эхо Москвы.
Ну что ж, все события так или иначе связаны с именами людей. Были такие имена и люди и в России, и кое-кого мы даже за этот короткий период времени уже успели подзабыть.
Кто здесь?
Короткая у нас память все-таки, да?
Ну или такие люди. Бывший министр сельского хозяйства, который аргументировал необходимость введения контрсанкций, а также обещал, что роста цен на подсанкционные товары не будет. Николай Васильевич Федоров. Родился 9 мая 1958 года в Чувашии. Школу закончил с золотой медалью. Отучился на юридическом факультете Казанского госуниверситета. После выпуска работал ассистентом в Чувашском государственном университете. С 1982 года член КПСС и аспирант Института государства и права Академии наук СССР. В 1989-м избран народным депутатом СССР, вошел в знаменитую межрегиональную депутатскую группу. В 1990-м Николай Федоров назначен министром юстиции РСФСР в правительстве Ивана Силаева, героя этой нашей рубрики в самой первой программе, которая была посвящена 90-му году. После августа 91-го Федоров вышел из КПСС, а свою должность сохранил и в правительстве Гайдара. В отставку ушел в марте 93-го из-за несогласия с указом президента Ельцина об особом порядке управления страной. В декабре того же года избирается в Госдуму по списку Демократической партии России. Этот список возглавлял Николай Ильич Травкин. Но потом победил еще и во втором туре выборов президента Чувашии, в связи с чем отказался от депутатского мандата. По должности вошел в Совет Федерации. На президентский пост переизбирался еще 2 раза на прямых выборах, а в 2005-м, после отмены губернаторских выборов, был переназначен на эту должность президентом Путиным. В 2010-м отказался от дальнейшей работы во главе Чувашии, был делегирован новым руководителем обратно в Совет Федерации. Спустя 2 года назначен министром сельского хозяйства в правительстве Дмитрия Медведева. В апреле этого года Федорова заменили на Александра Ткачева и приютили в Кремле в роли советника президента. И наш традиционный опрос. Роль Николая Федорова в 2014 году вы оцениваете скорее положительно, и тогда ваш телефон 660-06-64, или скорее отрицательно, и тогда ваш телефон 660-06-65.
Голосование пошло.
Николай Федоров, тогда министр сельского хозяйства, в 2014 году сыграл скорее положительную роль 660-06-64, скорее отрицательную 660-06-65. Ну и пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Николай.
Николай Васильевич Федоров – любопытный пример извилистой и гибкой эволюции в российском политическом пространстве. Он прошел столько этапов большого пути, сколько ни на всякую человеческую жизнь выпадало. Начинал Федоров как молодой демократ, антисоветский народный депутат СССР. И быстро перебежал к Ельцину в министры юстиции. В российском правительстве много фрондировал, держался самостийно и сепаратно, вел себя словно деятель оппозиции и ушел в знак протеста против борьбы президента с Верховным Советом. Яростно осуждал авторитаризм. А затем оказался президентом родной Чувашии, где крепко забронзовел. Сам стал за долгих 17 лет местным авторитарным князьком. И за эти годы незаметно перебрался из демократов пубертатной поры российского государства в Высший Совет Единой России. Однако в Москве в Совете Федерации продолжал немного фрондировать. Единственный из сенаторов голосовал против возвращения музыки советского гимна, но сумел не испортить отношения с Путиным. Николай Федоров – один из немногих, кто сумел одолеть маршрут в два конца – с федеральных высот на региональный уровень и обратно. Ушел из министров юстиции, а вернулся в министры сельского хозяйства. Как известно, в России на аграрный сектор, как на дело бессмысленное и безнадежное, бросают опальных больших начальников. Побывали там и Егор Кузьмич Лигачев, и вице-президент Рудской, на чем и закончились их карьеры. Но Федоров и тут оказался оригиналом. Просочился сквозь аграрное министерство без ущерба для собственной личности и не оставив следа в сельском хозяйстве. Теперь дорабатывает до пенсии в райской группе советников президента. Хотя трудно поверить, что кому-то нужны его советы.
Лишь 15% положительно оценили роль Николая Федорова в 2014 году. 85% сказали, что этот человек сыграл отрицательную роль. Ну а мы продолжаем путешествие по 2014 году. И сегодня мы берем с собой в некотором смысле самого близкого нам сотрудника. Он вместе с нами и с вами шагал по этим 25 годам прямо из этой студии. Тебе слово, дружище.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Николай Котов.
Да, ну и годок выбрали, уважаемые ведущие синхронного шага для моих мемуаров. Но давайте по порядку. Первое, что полоснуло в 2014 году по сердцу, это, конечно, Украина. Никуда не деться. И все, что вокруг нее. Уж сколько слов, радио и телепрограмм этому посвящается. Не буду повторяться и делиться своим мнением на все это. Одно скажу, тревожит и по сей день. И дай бог, чтобы это все закончилось миром. Ну, давайте о более приятном. О спорте. Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу. И то, и другое порадовало в 2014 году. Чемпионат мира получился просто фееричным. Так как я работаю по ночам, то видел много матчей. Ночи пролетали, я вам скажу. Даже был такой случай. Одного моего коллегу не сменили. Ну, так получилось. В это время начинались решающие матчи. Так вот, не сменившись, коллега махнул рукой и сказал: «Остаюсь футбол смотреть». Вот такая, понимаешь, польза от этого футбола. А теперь немного личного. На даче сарай разобрал. Один из приятных символов моего детства. Его, как говорится, слепили из того, что было. Но он был теплый и уютный. И обогрел и дал ночлег не только нам, но и соседям по участку. И еще о личном. И грустном. Первый год без Бориса Васильевича Алексеева. Первый год без его ночных прямых эфиров. Но что делать? Время летит. Да так быстро. Это подтвердила программа «Синхронный шаг», в которую в 2014 году я был внедрен и провел практически все выпуски. Давно минувшие дни, как вчера, помнятся. И за эти воспоминания спасибо программе и ведущим.
Эхо Москвы.
Коля, а ты нам кивни или помотай головой, ты в кино-то ходил? Говорит, не знает, не помнит. Наверное, после ночных смен все это дело происходило.
У нас такая история. первый, да и уже теперь, что греха таить, последний раз в нашем эфире, в нашей кинобитве будут два отечественных фильма сражаться. Да еще какие? «Трудно быть богом» Алексея Германа или «Левиафан» Андрея Звягинцева. Вот выбирайте.
Если вы считаете, что название премьеры года претендует «Трудно быть богом», тогда ваш телефон 660-06-64. А если «Левиафан», то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
За «Трудно быть богом» 660-06-64. За «Левиафан» 660-06-65. Поголосуйте буквально минутку, а мы еще несколько смс-ок ваших прочитаем. Таня, которая была волонтером, уточняет. Я смотрела «Открытие» на огромном экране и готовила прессуху с Эрнстом. Так. Успел купить оборудование для рисования, MacBook и... Как это читается? В общем, какой-то набор букв. По 32 рубля за доллар. Начал для США рисовать второй комикс, пишет Джон Голд.
А вот Димон пишет, в июне 2014-го в Самару приезжали еховцы. Я пообщался с Сан Санычем Пикуленко. Так, тут пишут люди, которые действительно выбросили телевизор. Хорошо, что не выбросили радиоприемник. Анна была в ужасе, никогда не думала, что будет война. Плакала несколько дней. Вот так вот. Снесли хрущевку по мужсковскому закону. Дали квартиру с улучшением. Успели купить мебель и сменить машину, пишет Ольга из Москвы.
Ну, вообще говоря, у нас лидер совершенно откровенно определен.
Нарыл я за эти два месяца кое-что. На это чудовище ваше.
Фаберже?
Ага. Довольно увесистое.
Ну, по виду не скажешь.
И что теперь? Что это нам дает?
В общем, так. Я думаю, что сегодня не в нашу пользу все решится.
Да не спешите нас хоронить.
Но. Нам нужно, чтобы он взял паузу и подумал хорошенько, что ему дороже станет. С нами договориться или дело с оглаской иметь.
То есть?
Коля, не прибывай.
Не, ну, мне интересно, что он там такого нарыл.
Да не надо никого прошибать. Нежно так, ласково потрогаем за эти самые Фаберже и все.
Что мне слабо верится в эти нежности. Молотком его надо. Кувалдой.
Не-не-не, Коль. С такими только постом и молитвой. Факты. Вот. Ими будем оперировать.
Дай почитай.
Нет, тебе пока рано. Давай после.
Че это?
Парень ты резкий и эмоциональный. Прости, Коль, но у тебя планка на ровном месте падает. А нам преждевременный скандал ни к чему.
73% из тех, кто нам позвонил, сказали, что премьера года – это «Левиафан».
В 2015-м уже «Левиафан» Андрея Звягинцева получил «Золотой глобус» и едва не получил «Оскар». Фильм с огромным успехом шел за рубежом, а в России вызвал неоднозначную реакцию, и смотрели его, судя по всему, больше в интернете, чем не в интернете. Картина едва даже не объявили антироссийской и даже клеветнической. Высказывания многих чиновников вообще напоминали глубокие советские времена. Некоторые из них критиковали фильм, отмечая, что не смотрели его. Было примерно как с Пастернаком. Не читал, но скажу. История Николая Сергеева, жителя провинциального города, который идет на бой с властью ради спасения своего дома, получилась сильная и пугающе реалистичная. Система точь-в-точь, как в реальной России, человека сломала и растоптала. Убийственный реализм отмечали все, кроме, разумеется, чиновников. И тут у «Левиафана» начались проблемы. Министерство культуры потребовало убрать из фильма ненормативную лексику. В итоге в прокат фильм вышел с задержкой, а мат к неудовольствию Андрея Звягинцева резали по-живому. Не обошлось, конечно, и без коллективных писем от разгневанной трудовой общественности. В некоторых случаях она принимала безумный даже для наших широт характер. Так в Самаре некая инициативная группа потребовала, чтобы местные власти примерно наказали актера Валерия Гришко, исполнявшего роль архиерея, за участие, цитата, «в этом клеветническом опусе и извращенском поношении российской власти и православной церкви».
Ну что ж, в кино свои находки, а у нас свои.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
А я.
Эхо Москвы.
С 2014 года вы в нашем эфире слышите Карину Орлову. Вот такое явление.
Еще какое явление? Было явление вне нашего эфира. Мы его выбрали даже, можно сказать, как-то так вот по спортивно-военной тематике, что ли. Не удивляйтесь, танковый биатлон. Он родился, вообще-то, как считается, в 60-е годы, но тогда, видимо, назывался не так, а как-то по-другому. В 2013-м по нему были проведены первые международные соревнования, но явлением всероссийского масштаба он стал в 2014-м. Тогда в Подмосковье прошел чемпионат мира по танковому биатлону. Министерство обороны постаралось на славу, чтобы об этом узнали все, и о соревнованиях действительно все узнали, потому что их даже по телевизору показали. Причем комментировал танковый биатлон тот же человек, что всегда комментирует биатлон не танковый, Дмитрий Губерниев. Получилось мощно и громко. О танковом биатлоне в ближайшие два месяца говорили без умолку. Благо, на чемпионате мира по танковому биатлону российская команда выступила лучше, чем обычные биатлонисты на играх в Сочи. Российские экипажи выиграли три гонки из четырех, лишь однажды уступив команде Китая. География получилась очень широкой. Помимо стран бывшего СССР и Китая, в Россию приехали представители Сербии, Индии, Монголии и даже далеких Анголы и Венесуэлы. Через год, в 2015-м, то есть сейчас, танковый биатлон стал важной частью международных армейских игр.
Вот примерно таким в общих чертах и был 2014 год. Мы сейчас с вами расстанемся на неделю, но отдаем при этом один наш должок.
Песня впервые прозвучала в телесериале «Оттепель», который вышел на экраны в самом конце 2013 года. И настоящим народным хитом, вплоть до включения в репертуар всех уважающих себя караоке-точек, она достигла как раз в 2014-м. По замыслу авторов, песни в сериале исполняли не профессиональные вокалисты, а актеры. Композитор Константин Меладзе посчитал, что в кино Валерия Тодоровского петь нужно не столько голосом, сколько душой.
Если ты мог понять, что в душе моей, как летит она вслед за тобой. Если б ты испытал то же самое, ты бы знал, что такое любовь. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель. Хоть во сне пролетев полстраны, я в тебя упаду белым камешком в глубину твоих глаз неземных. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель. Что теперь? вот теперь